Эдуард Сераусов «Жатва». Часть первая. Свет, который мы зажгли. В кресле дирижера не было приборов, только Зара Аль-Фарид и тишина, которую она училась слушать 11 лет. Она прижала два пальца к грудине, под ключицей, где кожа помнила холод интерфейса, и нырнула. Зал Прометея исчез. Исчез гул контингента в зубах, исчез ледяной сквозняк, климат-контроля и привкус остывшего кофе. Осталась мембрана, то, что в документах называли квантовым вакуумом, а Зара про себя звала простынёй. Ткань, натянутая так туго, что хотелось провести по ней ладонью. Под простынёй не было ничего. Из этого ничего Прометей и доил энергию, по капле, по наперстку, осторожно, как воруют молоко из-под спящей кошки. «Градиент в норме», — сказала она, и собственный голос пришел к ней издалека. Поле дышит ровно. В наушнике откликнулся дежурный инженер, но слова прошли мимо. В погружении речь становилась лишней. Здесь Зара чувствовала поле напрямую, как пловец чувствует течение бедром, прежде чем поймет его головой. Сейчас течение было гладким. Она вела извлечение по самому краю дозволенного, там, где отдача богаче всего и где простыня начинает дрожать от соблазна сорваться в резонанс. Резонанс был запретным словом. Стоило поле подтолкнуть чуть сильнее, и контингент схлопнулся бы в вакуум, в ту самую дыру, из которой брал. Вспышка, как это значилось в красной строке протокола, под двумя подписями и грифом. Вспышка означала прокол просто не насквозь. О ней не говорили вслух, как не говорят о петле в доме повешенного. Зара держала поле в ладони, не давая ему ни рвануть, ни уснуть. В этом и состояло ее ремесло — не качать энергию, а уговаривать ничто отдавать ее добровольно. Тысячи инженеров умело открыть кран. Дирижером звали ту, что слышала, когда кран собирается захлебнуться. Тишина была ровной. Слишком ровной, подумала она потом, гораздо позже, когда вспоминала этот час и не могла простить себе, что не остановилась. Но тогда ровность означала только одно — все идет правильно. «Зара». Голос в наушнике стал ближе, настойчивей. «Зара, ты под полем 3 часа». Смена кончилась. Она вынырнула. Зал собрался обратно. Мониторы, синий полумрак, белизна солончака за бронестеклом, такая яркая, что резала даже сквозь поляризацию. Во рту стоял металл. Под ключицей горело. Зара отняла пальцы от грудины и заметила, что они дрожат, мелко, как у воса. Эту дрожь она у себя не любила больше всего. «Который час?» — сказала она. Не вопрос, она уже знала потому, как заломила поясницу. Половина десятого. Молодой дежурный смотрел виновато, будто это он украл у нее вечер. Из медкрыла звонили. Дважды. Зара встала. Колени держали плохо. Где-то в недрах объекта, за 3 переборками и километром кабеля, ее 9-летняя дочь снова поужинала одна. Лейла ждала ее не в палате, а в коридоре, у поворота к лифтам. Сидела на полу, спиной к стене, наушники на шее, лицо запрокинуто к потолку, словно слушала там что-то, чего Зара не слышала. «Ты опоздала на 1:40», — сказала Лейла, не поворачивая головы. «Я считала по обходу. Сестра проходит каждые 20 минут, я насчитала 5. Прости». «Не извиняйся, ты всегда извиняешься». Лейла поднялась, рукой нашла стену, оттолкнулась, встала ровно. Движение было выверенным до миллиметра, чужой бы не понял, что девочка почти не видит. «Лучше слушай». Она сунула матери один наушник. Зара взяла. В коридоре было пусто, гулко, шаги сестер, дальний лязг дверей, дыхание вентиляции, все это Лейла записывала на свой рекордер часами и потом разбирала, как другие дети разбирают картинки. «Слышишь, какой здесь потолок?» Лейла наклонила голову, и Зара узнала этот наклон, птичий, слушающийся. Высокий, бетонный, без панелей. «А вон там», — палец указал в темноту коридора, так точно, что у Зары сжалось горло. «Там он опускается, и пол меняется. Я вижу стену лучше, чем ты ее видишь. Не води меня за руку, мам. Просто слушай». «Я слушаю», — сказала Зара. Глаза дочери за темными очками были мутны, как стекло, на которое подышали. Год назад Лейла различала лица. Полгода назад – свет и тень. Болезнь шла сверху вниз, гасила сначала зрение, потом, обещали врачи, доберется до рук, до ног, до дыхания. Экспериментальный протокол держал ее на месте, пока держал. И протокол оплачивался, пока Зара служила Прометею. Об этом в семье тоже не говорили вслух. «А вот это послушай», — сказала Лейла и переключила что-то на рекордере.